В Москве тут давали всю неделю охуенную теплую погоду, а сегодня какая-то это... Опять метель.
И мается былое в темноте.
В Питере тоже метель сейчас, судя по найденным кружочкам.
Да.
А в Тбилиси невероятно тепло и солнечно, и вообще.
Ага. Ну вот было тепло, что настолько тепло, что просто дома невозможно находиться, потому что отопление еще, как мы отключаем его, но все равно трубы греют. Ну и солнце так лепило, что мы с Соней всю эту неделю до сегодняшнего дня, всю неделю, блядь, среда сегодня, короче, всю неделю ели на балконе обеды и ужины наши, потому что настолько тепло. Мы расчистили балкон ради этого всего.
Прикольно.
А вы чем питались на неделе, парни?
Я незадолго до выпуска доел стрипсы из KFC.
Бля. Вау. Завидки.
Да. Вообще, я понял, что моя еда состоит из двух, она делится на два типа. То есть я уже давно как бы не ем дома, кроме завтраков. Моя еда делится либо это чайханы, вот узбекские, связанные с тем, что
красиво.
Много общаюсь с Лейлой. Вот я стал таким экспертом, блядь, вы еще. Я, блядь, теперь все блюда там знаю. Я знаю, что вот к плову надо брать ачучук, а вы знали, а я уже как местный там, понимаете? И самый интересный случай произошел со мной на днях в чайхане. Дело в том, что сейчас идет священный месяц Рамадан. Вот у меня даже полумесяц даже вот здесь, да. А, суть в чем? Суть в том, что там есть, ты весь день как бы не кушаешь, ты кушаешь после захода солнца.
Да, да.
И, в общем, как бы во всех таких мусульманских кафешках там никого нет днем, и там все заваливаются вечером. И, как правило, это мужчины. И я иногда прихожу как бы до ифтара. Ифтар — это как раз тот момент, когда вот это вечерняя, да, история. А бывает после. И тут я пришел после, и просто заходишь, просто огромное количество мужиков голодных начинают есть. И я прихожу, а я просто голодный, ну просто потому, что я не ел с обеда. И я начинаю так жадно есть, и все такие милые рядом. Реально, давай чай налью тебе, там, брат. Ну, короче, просто у нас такое единение, то есть там максимальное количество мужчин восточных, вот, но при этом я чувствовал себя такой, блин, мы с братишками, типа, решили покушать плова. В общем, было прикольно.
Ты не ел весь день, потому что ты правоверный, я не ел весь день, потому что я ебнутый по работе. Мы не одинаковы.
Мы не одинаковы.
Я тут, да, вспомнил один случай. Как раз похожий вчера у меня произошел. В силу того, что я сейчас на вождение хожу, и то, что оно очень, ну, что эти курсы, слава богу, очные.
Оффлайн.
По понедельникам, вторникам и четвергам я работаю из разных мест, я постоянно перемещаюсь. Вот.
Класс.
И
это офигенно.
Поскольку, ну, короче, во вторник как-то все не совсем по плану шло, я плюс поехал, типа, протестировать новый спортзал, который совмещен с коворкингом. Вот. У меня тупо времени на обед не осталось, и я такой, ну, вроде не очень голодный. Окей. И что-то вечером во время очередного созвона меня так вообще триггернула какая-то фигня, из-за которой... Ну, то есть, как, не фигня, но я бы спокойнее ее воспринял, если бы я не был таким голодным. И я не сразу даже это отловил. Я просто что-то так высадился нахуй. Вот. А потом такой, господи, я ж не обедал. Ёб твою мать. Вот. И потом такой, так, вечер, я освободился. Надо пойти поужинать, потом вернуться в спортзал. И я такой, ну ладно, Антон, кого ты обманываешь? Ты не вернешься нахуй в спортзал. Вот. Давай хотя бы полчаса поработаем еще, типа, но уже на тренажерах. Потом пойдешь есть. Я реально вымучил эти полчаса. Вот, пришел в кафешку, заказал себе этот бибимбап, до сих пор не знаю, как правильно это называется.
Бибимбап,
и просто меня вштырило от еды невероятно. Я кое-как доковылял до такси.
По вене,
да,
поставил себе,
да,
бибимбап. Походу.
Знаете, вот когда бывает, долго не ешь, потом поешь, и тебя так вштыривает, капец.
Углеводы вдарили, да.
Это ситуация, то, что со мной бы не произошло. Еще бы со мной не произошло, по моим кулинарным убеждениям, видимо, мусульманство, потому что весь день не жрать, я бы так не смог, типа, мой организм, видимо, он как это, в каком-то смысле, как у собак. Типа, надо жрать, постоянно жрать. Типа, я постоянно чувствую голод, более-менее. Просто иногда он не мешает мне заниматься другими делами.
У меня эта история вот подобного толка случилась впервые, мне кажется, за несколько лет. Для меня обед – это вообще святое.
Это святое, да, конечно.
Итак, это подкаст «Пацаны». Здесь мы говорим про кулинарию, жизнь после 30 и всякой хуйни.
И соус болоньез.
И меня зовут Андрей. Я плотно покушал перед записью этого подкаста.
Да, меня зовут Антон. Я пью винишко сегодня.
О, класс. Красиво. А я Игорь, и я сегодня с утра сходил к стоматологу, и я уже могу говорить. Ну, на самом деле, там ничего страшного такого особо не было.
О деньгах ты можешь говорить после стоматолога?
Ну, там не супер дешево. Ой, не супер дешево.
Справедливо, справедливо.
Не, там нормально как бы, не супер дорого было. И я смог сегодня поесть Сонин фирменный тайский суп, который Соня называет щи по-тайски, а я его называю Том Соньк. Это том-ям домашний. Домашний, который Соня делает, это просто ебическое блюдо. Я им тоже обожрался перед записью где-то за полчасика.
Возвращаясь к еде, вот мы с вами определились, что мы любим. Еще интересно про то, что как бы исторически у нас, как бы я, короче, тоже глубоко изучил, так как я историк, я буду душнить в каждом подкасте про историю. Вот, вообще, как бы до революционной Руси как бы не было понятия вот это завтра,
еды не
завтрак,
было.
Обед, ужин, вот это все как бы принес нам капитализм и социализм на самом деле, да, потому что вот эти трехразовое питание, вот эти полдники, да. Паужины и другие слова, которые мы в другом выпуске обсуждали, послушайте наш выпуск про новые слова, про скуфы и альтушки, все слушайте нас. Вот. И суть в том, что как бы этого не было, но при этом, так как я воспитан в супер такой рабочей семье, у меня прям вот этот завтрак, обед, ужин, это как вот мантра. То есть ты вроде понимаешь, что как бы это странно, но при этом я не могу пропустить ни одного приема пищи. Мне прям надо все три, а можно больше.
При этом ты проебал как-то обед там сегодня, например.
Нихера. Я каждый день, нет, я типа всегда ем, типа завтрак, обед, ужин. Просто вопрос в том, что может быть там ранний завтрак какой-то. Ну, то есть ты можешь двигать эти вещи.
Поздний обед.
Да,
ну да,
да, да.
Кстати, да-да-да.
Но эти вещи в любом случае
у меня так часто происходит. Когда я в офис еду, типа мы с Соней завтракаем что-то, потом я что-то ем на обед, и потом я могу поужинать прямо перед выходом с работы в 9 часов, и все, поехать. Или там у меня обед сдвинется на 4. Но это меня что-то очень сильно на работе должно увлечь, чтобы я забыл пообедать.
Увлечь, тебе могут увлечь деньги на работе, например.
Ну, они просто еще настолько не на кончиках пальцев, то есть ты их зарабатываешь, но они в будущем, как бы. Поэтому, да. Короче, к тому, что ты говорил про расписание и что не было каких-то разделений на завтраки, обеды и ужины у рабоче-крестьянских масс, у меня до какого-то момента, мне кажется, было ощущение, что да есть вообще не всегда обязательно. Это как раз в детстве было, когда, знаешь, тебя хотят все накормить, бабушка там тебя хочет накормить так, чтобы ты ходить не смог. Мне вот интересно, почему это вот ощущение сытости и голода, оно какое-то очень в детстве какое-то совсем другое. Типа ты либо хочешь есть, что вообще вот прямо сейчас и не секундой позже, либо такой, да я вообще не голодный весь день. Интересно, с чем это связано? С биоритмами, блядь, как это называется? С метаболизмом детским?
При том, что вот по поводу таких дней, когда не хочется есть, у меня случается такой раз в месяц примерно организм такой реально, вот сегодня мы будем мало есть. И то есть ты реально можешь вот, не знаю, раз-два в день покушать, и все, и будет нормально. Ну, это прям буквально раз в месяц. Организм сам такой подсказывает тебе, чувак, без еды, пожалуйста, сегодня.
Вообще реально не про меня. Может быть, мне было бы как раз полезно, но нет. Я вон знаю, у нас друзья делали вот эти вот, как это, интервальные голодания или просто голодания, я не знаю. Короче, несколько дней вообще не ешь, только воду пьешь.
Ну, это овер, конечно.
Да, и мне, с одной стороны, было бы интересно, каково это, потому что, типа, вот, подруга рассказывала, что после этого голодания ты, типа, вообще другой человек. С чем это связано, непонятно. Если говорить про детство, опять же, у меня, вот мы решили, что мы будем говорить на тему еды, и у меня сразу же в голове вспомнились мои завтраки во время школы, и это были мамины бутерброды. Я не знаю, может быть, у вас тоже так было? Я так понимаю, что это какое-то общее место, потому что я видел мемасы, типа, вот этот бутерброд, который мамин, и подписано «Не забывай, ради чего ты стараешься». А там вот этот бутерброд. Бутерброд, он выглядит так. Это кусок батона белого, на него намазан майонез, немножечко. Положены два кусочка колбаски, положен сыр российский или пошехонский, или сметанковый. Вот этот, вот, знаете, самый...
Костромского у вас не было, да, вероятно? Там.
Костромской тоже был. Ну вот самый дрисный сыр, короче, ну, самый дрисный, он же единственный, который был.
Чиповый, самый дешевый.
Пошехонский не самый дрисный, прямо скажем.
Не знает. Я их вообще тогда не отличал. Сыр да сыр, короче, похер. Но я их тогда не отличал. Мне кажется, они отличались реально только по названию и цвету.
Ну, так-то да, вообще в целом.
Но секретный ингредиент ингредиент, это, конечно, мамина любовь. И японская печка, маленькая такая, как тостер, только ты туда не вставляешь вещи, а просто печка с двумя тенами сверху и снизу, и ты туда кладешь что угодно, и ставишь там на 3 минутки, и вот этот сыр плавится, подтаивает майонезик, колбаска теплая становится, и потом ты достаешь и кетчупом сверху. Это пиздец. Я иногда реально вспоминаю такой, как же это, сука, было вкусно. И, наверное, если сейчас это попытаться повторить с похожими ингредиентами какими-то, это будет не так вкусно.
И будет тяжесть в животике.
Бля, тяжесть в животике – это мое второе имя, нахуй. Я слишком много ем. Этого я не боюсь, короче. Я боюсь скорее того, что воспоминания, закарамелизированные вот эти, они намного лучше того, что я могу сейчас испытать. Но я до сих пор... так много этих бутербродиков съел, что я до сих пор помню их вкус, текстуру, температуру, все. Самый кайф, если ты с утра еще два, вот там мама сделала тебе 3 бутерброда, ты один из не доел, ты приходишь со школы, а он там лежит, ждет тебя.
Mm.
И ты его берешь и даже не подогреваешь, потому что он вот уже...
Один тут отдыхаешь.
Да. Вот. Он холодненький. Но он уже, он просто пропитался всем, и он такой вкусный. Я помню и горячий, и холодный. Короче, это просто мечта, которая не суждено сбыться.
Тяжесть в животике возвращает мою мысль к осознанным практикам, о которых говорил Андрей. Mm-hmm. И я тут могу сказать, что максимум, что я практиковал, это более легкие обеды, чтобы типа не хотелось полежать после обеда. То есть мы с Надей периодически, там, не знаю, устраивали себе, ну, не то чтобы разгрузочные дни, да, но дни с большим содержанием белка, нежели углеводов, вот, просто чтобы тебя не убивало после обеда, вот. А иногда мы вообще могли, там, не знаю, без мяса пообедать, могли там сделать выбор в пользу рыбы, а может быть и вообще там без чего-то тяжелого обойтись, там, условно, не знаю, пообедать салатом с нутом, например. Вот, и вообще нормально.
Это обычный вторник у нас называется.
Угу. Нутовый вторник.
Соня мясо не ест, да. И дома мы его не готовим. Я мясо ем в основном только либо когда Сони нету дома, либо когда мы в какие-то кафе ходим там и все такое, либо там на майских праздниках шашлыки.
Угу.
Вот возвращаясь к завтракам, у меня, короче, была такая история. Вот у Игоря были бутерброды, у меня, у мамы были каши. Вот просто каждое утро у тебя каша. И был такой прикол, это типа реальный прикол из моей жизни, что в какой-то момент мама начала готовить не только овсяную кашу, ну прям каждый гребаный день. Вот 5 дней в неделю. Так. По субботам бывала яичница, и там в воскресенье опять каша. Вот один день типа праздничный был, день яиц. Вот. И суть в том, что как бы шли годы, ну то есть это годами продолжалось, и я потом лет через 5 уже такой... в старших классах спрашиваю: мама, почему ты готовишь все время одну и ту же кашу? Она такая: ну, тебе она понравилась, и я решила, что здорово готовить ее каждый день.
Ой, у мам часто такой прикол, они думают, что тебе что-то нравится.
И я такой, типа,
вау, да.
Она зависла вообще, типа, на 5 лет, ты такой, 5 лет ешь, а там без добавок, там, без изюмчика, без там маслица, максимум сахарный песок, все, вот тебе завтрак, и до, как бы, до, там, 2-3 часов, когда ты возвращаешься из школы, мне не давали денег даже на еду, ты тупо как бы вот испытываешь какой-то голод, и такой поскорее бы домой поесть какой-то супа. И поэтому у меня супер прям мало еды было в детстве. И это как бы я привык, типа я привык мало есть. И мне до сих пор без разницы, что есть, я могу очень быстро что-то схватить и побежать дальше. В общем, чем быстрее ешь, тем лучше.
Я кашу никогда не ассоциировал с завтраком. Мне кажется, я только в супер сознательном возрасте узнал, что это считается завтрачной едой. Потому что, ну, я не помню, чтобы у нас на завтрак были каши дома.
Ну, молочные каши.
Каши я видел намного чаще в детском саду, и я не был от них в восторге. У меня каша скорее ассоциировалась полжизни с какой-то пыткой едой. Вот, потому что это всегда было что-то, знаешь, такое, типа, что-то бесформенное с огромным количеством масла. Я никогда не понимал вот эту пословицу, типа, кашу маслом не испортишь. Да хуй там! Вот, когда это суп с маслом, это вообще какая-то хуйня. Вот, на это даже смотреть не хочется.
Качество масла.
Вопрос к качеству масла и к эстетике вообще всего этого дела. То есть, когда у тебя реально там суп из каши и масла, ты просто не хочешь даже на это смотреть. Вот, я как-то в детстве больше угорал, там, не знаю, по блинам с утра, по оладушкам, по чему-нибудь такому. А-а-а. При этом в какой-то момент, я не помню, в какой, нормализация каши у нас дома начала происходить. Вот, но я не уверен, что мы ее ели прямо на завтрак. Я могу плохо помнить. Я помню, что я в какой-то момент научился классно готовить овсянку. Там было большое количество сахара, но тем не менее. А так мне каши нигде никогда не нравятся. И когда ты приходишь в какое-нибудь чисто завтрачное место, если там нет сэндвича, это для меня пытка. Вот, то есть я такой, типа, а что здесь есть?
Ну, там яичница какая-нибудь, ну, то есть что-то яичное же должно быть.
Яичница, да. Яйца и каши. Вот то, что я не люблю на завтрак.
Ты яйца тоже не любишь?
Ну, я небольшой, не в большом восторге. Вот как ты готовишь омлет с пармезаном, мне нравится. Ну и то я там много не могу съесть. Вот. Последнее время начал угорать по яйцам вкрутую по утрам.
Та же тема.
Но вот яичница, и бывает, Надя себе по утрам готовит что-то с яйцами, и я просто от одного...
глазунью, типа.
Да, и я от одного запаха уже просто такой... Вот. При этом Надя там красиво что-то себе сделает, там овощей туда настрогает, и все такое. Но вот я чувствую запах яиц, который заполняет всю квартиру, и я такой...
А если на сливочном масле делать, то пахнет лучше. Ну, меня это вообще сильно не напрягает. Ну, ты, Антон, француз, получается.
Наверное.
А не немец.
Не знаю.
Потому что французы все время такие, запах яиц, давайте сделаем здесь перец, посыпем.
Я помню, что в сериале «Убивая Еву» был какой-то эпизод, где там бабка, которая там была от разведки, кураторша, она там в какой-то момент такой мини-монолог произнесла, типа, вообще никогда не понимала завтраков. Эти бесконечные яйца. Кто это вообще придумал? Вот я такой, господи, моя ты радость. Вот.
Да, кстати говоря, мы что-то тут сидели на Бали с Лейлой, и как бы я ем яйца каждое утро, ну, как бы надо признать, сделать это открытие про то, что каждый гребаный день я съедаю по два яйца, это прям стабильно. Вот, и я начал гуглить, почему, типа, ну, то есть, почему завтраки вообще появились как таковые, да, то есть, как бы изначально это такой капиталистическая хрень из серии, чтобы рабочий, типа, ну, работал с утра нормально, типа, что ты поел, и такой, типа, вперед, у тебя хватает, у тебя попозже можно обед сделать. Вот. А про яйца это такая штука, что, во-первых, курицы несутся каждый день, и это, типа, удобно, и несутся утром. Ну, то есть, ты такой собрал, как бы,
логично.
Лут и пошел. А второе, это что это довольно-таки легкий белок, который, с одной стороны, тебя насыщает, но при этом он не утяжеляет. То есть, ты с утра бодренький такой, пошел на завод херачить. Еще забавно, что мы так с вами про детство говорим, там, знаете, сахарный песок ты сыплешь, блядь, банками, этот сырок, мазик там, херано. Сейчас такой БЖУ, блядь, белки, жиры, углеводы, а вот это тут слишком много, блядь, всего. Как мы к этому пришли вообще? Где вот эта вот грань между того, что ты ел все, что тебе просто было, потом такое, что-то слишком мало сегодня у нас белков, дай-ка мы херанем белков.
Ну, ты просто начинаешь понимать, что, ну, точнее, ты начинаешь сильнее чувствовать, что и как на тебя влияет. Я не могу сказать, что я там вот прям высчитываю вот эти штуки, слава богу, Бог миловал меня, и я могу не считать, вот, но я просто понимаю, что если я там, не знаю, съем хачапури на обед, то, ну, как бы, это
все, до свидули. Это хачапурная яма.
Да.
Последнее фото в галерее, то, что тебя убило.
Да-да-да. Вот.
Блин, я про кашу хотел сказать, что вот я много слышал мнений о том, что вот, ну, каша – это орудие пыток в садике, но я любил, ну, как бы не то, что любил, опять же, я ел все каши, дают манку, ну, манка. Вот я пшенку только не очень любил так, но тоже ее ел. И вот Соня...
Ой, пшенка, да.
Пшенка вот мне по текстуре просто не нравилась, что она такая, как бы, шершавая, типа.
Зернистая.
Зернистая, да. Соня меня, это, приучила к пшенке. Кстати, давно пшенку не делали. Надо это напомнить о ней. Я, короче, к чему вел, что я в нашей семье известен и в семье в маленькой нашей малосемейки с Соней, и в большой семье с моими родителями и дедами и всем остальным своей всеядностью. То есть я и, наверное, мой старший брат – это самые всеядные вообще два персонажа на всю вот эту большую семью, потому что, кажется, нету того, что будет на столе или будет какое-то странное или там необычное, и мы это не съедим или хотя бы не попробуем. Типа, я знаю, много народу не любят там холодец, например, и не могут его есть. Вот там у Сони проблемы с луком. Все, что с луком, это уже все, это лава.
О, я все готовлю с луком.
Соня мне этот лук отдает часто, когда мы где-то что-то берем, и туда кладут лук, она его выковыривает и отдает мне, я с удовольствием его ем. Короче, я не помню, что было, может, мне Соня потом напомнит, что такого было, что я такой, не, я это есть не буду. Ну, если это не пропавшая какая-нибудь хуйня, протухшая, типа... Вот это, кстати, тоже больная тема, что это и у Сони, и у ее мамы прикол, что как бы они не всегда вовремя признают, что продукты пропали. Потому что, ну, как бы, что ему будет в холодильнике? Это любимая шутка Сониной мамы. Ирина Владимировна, здрасте. Можете записать мне войс с этой шуткой, я его поставлю в следующий подкаст.
Ты знаешь, про срок годности еще такой прикол, что там на Западе не существует срока годности. Там типа на упаковках написано best before. Это же совершенно другой посыл.
Да, посыл совсем другой. Не, в этом смысле да, конечно.
А что такое best before? Объясните мне для тупых.
Ну типа лучше употребить до какой-то...
Да, да.
Лучшее качество этого продукта соблюдается до такой-то даты.
Да, это не значит, что после этого типа
что
все.
Что оно сдохло, да, после этого.
Просто не та кондиция будет.
Просто Sony обязательно, если что-то пропало, но это мы там купили, и оно, может быть, стоило там даже не супер дорого, она обязательно это попробует или типа даст мне попробовать. Типа, вдруг это не пропало, давай, может, это поедим. Вот сегодня это было с грушей. Очевидно, была груша такая, которая лежала уже.
Уже такая пьяная, видимо, да, как говорят.
Соня что-то кричит мне, несогласие выражает. Короче, груша очевидно уже была, пиздец. Ее вообще трогать уже не надо, но Соня ее нарезала. Съела кусок и не съела кусок, короче.
Блин, ну меня безумно бесит, когда пропадает еда.
О,
вот
да.
У Лейлы есть такое, что вот она любит вот забить все холодильник едой, и потом просто как бы ты... Ну, пора чистить холодильник. Я такой, так зачем его заполнять, чтобы потом его чистить? Ну, типа, не надо так делать. Зачем вот покупать такие скоропортящиеся штуки или что-то поставить, и потом это чуть заполняется новыми продуктами, и все. И это как бы просто умирает в одиночестве. Mm-hmm. Вот. И это так грустно,
да,
почему-то
очень обидно.
Мне всегда какой-то грех я вижу в том, что выкидывать еду.
Ну, конечно, мы выросли в такое время, когда это, типа, нам бабушки, по крайней мере, мне бабушка, которая прошла войну, прививала все время, что вот, еду надо ценить, все надо доедать до последней крошечки.
Недавно в каком-то интервью услышал такой довольно очевидный лайфхак. Класть продукты, которые могут быстрее всего пропасть, в холодильнике на полку на уровне глаз. Вот,
на видное
чтобы
место,
они
да,
тебе просто
делал.
Мозолили глаза постоянно. Я вот стал так делать совершенно недавно.
Но этот дзен вообще затаривать так, чтобы это все съесть, и оно не успело сдохнуть.
Да,
успело
у меня
сдохнуть.
Тоже из крайности
мы
в крайность.
Мы вот к нему только приходим. За последнее время мы разделились с Соней в плане я закупаю обычно еду, а она не занимается этим прям в больших масштабах, только там типа сиюминутное что-то покупает, потому что мы наконец-то поняли, что как бы я кайфую от того, что я хожу по магазинам, и затариваю еду и там сравниваю, смотрю, что по акции, что не по акции, что у чего лучший срок годности и все такое. А ее начинает бесить нахождение в магазине, ну, типа, через 3 минуты. А я даже еще не начал. Поэтому мы вот так вот разделяемся, и мы как раз пришли к тому, что у нас почти не пропадает еда. Самый пропадающий лот в нашем холодильнике. Хотите угадать, что это? Давайте по одной попытке от каждого.
Салат?
Блин, так. Что-то я прям... Ну, у меня, конечно, сразу молоко бьет, но мне кажется, что нет, у вас нет молока. Мне кажется, что это не молоко.
Мы молоко не покупаем практически, да, только подготовку. У нас кефир.
Кефир, да, молочка, да, молочка.
Мы покупаем творог и кефир, чтобы завтракать, но кефира так много, для такого количества творога не надо.
Подожди, вы смешиваете творог с кефиром?
В смысле?
Чего?
Кладешь творог, заливаешь его кефиром, кладешь там ложку варенья или меда, или, я не знаю, ну что-нибудь такое, сладулю какую-нибудь.
Впервые
перемешиваешь, это ебически крутой завтрак, в смысле, казеин.
Впервые сталкиваюсь с такой технологией вообще. Ну, Андрей, видимо, нет, судя по глазам.
Я с детства.
Ну, был. Типа, что-то такое было, но как-то очень глубоко. Очень глубоко.
У нас был творог со сметаной, но типа с кефиром я реально
вот,
никогда не
слышал. Я сейчас делаю со сметаной, потому что со сметаной прикольнее, чем с кефиром. Ну и вот, короче, кефир не израсходывается и подздыхает.
Ну, у меня, кстати, кефир тоже частенько пропадает. Я люблю его сам по себе пить, вот, но это обычно так, типа, я выпиваю треть и
забиваешь его.
Да. Все, нету его.
И забываешь постоянно, хер его знает, как это работает. Вот мы тут записали выпуск с девчонками из Пурпура, а у них в игре там есть вопрос в том же знакомстве, мы не долистали до этого вопроса, но классный вопрос. Что прямо сейчас в твоем холодильнике?
Есть подвидающие огурцы, есть увядающий салат, есть 2 протеиновых пудинга, два с лимоном, 2 с карамелью и манго, кемали, кетчуп, который остался...
Кепчук, правильно говорить.
Кепчук, конечно, да, который с дня рождения остался. Мы его обычно особо не едим. А еще есть яйца, конечно же. Все, наверное. Сейчас не могу вспомнить. Сейчас пойду проверять, когда Андрей расскажет.
Андрей.
Блин, мне кажется, у меня очень стандартный набор. У меня редко было.
А, у меня хинкали. У меня замороженные хинкали еще в морозилке.
Замороженные хинкали. Сейчас там Лейла что-то закупила. В целом я не очень слежу за холодильником. Ну, типа, мне просто для завтрака нужны яйца, помидоры, какое-то мяско и все. Ну, типа, то есть, по сути дела, вот этого мне хватает. И я больше туда особо ни зачем не... Ну, и вот кефир иногда после тренировочки. Там я иногда пью. Все. Как бы остальная еда меня мало интересует. Вот. И поэтому там... Ну, зато вот сейчас мы покупаем очень хорошие помидоры.
Кроме узбекской.
Да-да-да. Мы покупаем очень хорошие помидоры и очень хорошие огурцы. Вот это прям, блин, так важно. Ну, я не знаю, честно. Главное, чтобы были вкусные. Это не важно откуда. Но просто суть в том, что в Москве найти хорошие помидоры, это прям целое дело.
Да.
Не за миллиард. Вот. И вот в Грузии я знаю, что вот прям приезжаешь, и там прям все вкусное ты берешь. Там
ну,
вот
не зимой.
Зелень.
Не зимой.
Ну,
зимой они тоже безвкусные почти везде. К сожалению.
Но в лавках норм попадались. Ну да, намного сложнее, чем обычно. Да.
Ну а так я согласен полностью с тем, что типа вкусные помидоры – это вообще большая проблема в Москве особенно. И отсылаю вас к своему твиттеру двухгодичной давности. Я когда случайно через лавку заказал вот как раз узбекские, кстати, помидоры Pink Paradise, я просто охуел, ага. Что самые. У них есть запах. Вот. И у них, конечно же, был еще вкус. Они невероятно были вкусные. Потом я выяснил, что их еще продают во Вкусвилле. Это прям невероятно было вкусно. Я реально нарезал салат на кухне и орал: «Надя, Надя, ты чувствуешь этот запах? Ты чувствуешь?»
Помидоры.
Вот. С вас 600 рублей.
800.
Да, правда, с вас 800. А я нашел в Пятерочке помидоры, которые называются эти маленькие черри-помидоры. И они красные и желтые бывают. Как они там называются? Короче, они очень вкусные. Они не супер пахнут, но они очень вкусные. И вот когда Сони не было, я себе делал типа яичницу с беконом и с этими помидорами. Это просто ёбнешься.
Почему-то
очень...
почему маленькие помидорки не бывают невкусными. Типа не бывают невкусными.
Не, бывают. Ну просто типа... А, короче, мой холодильник. Сверху вниз. Значит, сливочное масло обязательно.
Это круто.
Как известно. Стоит делать меньшему пацану без диплома. Яйца. Салаты всякие. Руккола в основном. Дальше творог, кефир, пивко.
Конечно.
Всегда есть. Овощи, чеснок. И в морозилке обязательно у нас практически всегда есть замороженная пицца. И... А, соленье. Обязательно соленье, которое от Сониной мамы. И варенье на нижней полке.
А, тут еще важно сказать, если возвращаться к моему холодильнику, что Надя уже неделю не то в Москве, не то в Петербурге. Вот, и поэтому у меня холодильник пополняется не с той степенью интенсивности, как это происходит при Наде. И там типа реально суперутилитарные продукты, которые, ну, типа, из которых я могу что-то сделать. Вот. А вообще, возвращаясь к помидорам, вот ты когда, Игорь, сказал, что делал омлет с помидорами, вот мне вообще всю мою сознательную жизнь кажется странным, когда вот приготовки начинают добавлять помидоры куда-то. Мне просто кажется, что это, с одной стороны, перевод продукта, с другой стороны, они почти не дают вкуса. Вот, разве что в этой, господи, в шакшуке, которую ты как раз делаешь, там есть какой-то профит от помидоров. Вот. А в целом я лучше предпочту, чтобы мне помидорки положили рядом. Вот. Возможно, влияет как раз качество помидоров. Возможно, надо как-то по-особенному с ними обходиться. Я не знаю. Короче, большая загадка для меня, почему вообще люди так делают.
Попробуй, пока Нади нет. Вот просто вот сейчас тебе расскажу, и вы можете тоже попробовать. И...
Друзья,
вот,
лайфхак от Игоря Жука. Записываем.
Да. Это рецепт. Берете помидоры, желательно хорошие, ну, типа, у которых есть вкус и запах.
Само собой.
Режете их какими-то небольшими частями, вот как на вилку можно наколоть. Кидаете на сковородку вместе с небольшим кусочком сливочного масла и пассируете их, типа. Пассируете – это модное слово для жарить, но не сильно.
Угу.
После этого добавляете вот туда бекончик, если любите бекончик. Просто с беконом помидоры раскрывают просто... И они его раскрывают, а бекон раскрывает помидоры. И потом, ну, пару яиц разбиваете. Кстати, прикол, недавно узнал, как сделать так, чтобы глазунья у тебя не была вот эта вот...
Да, я тоже видел этот рилс. Да-да-да, я тоже видел.
Подожженный низ и незапеченный верх у желтка, и при этом у тебя приготовленный желток. Короче, надо разделять. Сначала фигачить этот белок, а потом сверху желток. И тогда белок равномерно запекается, и желток остается довольно жидким. Вот. таким образом вливаете туда эти яйца, можно посолить, поперчить немного, там, это не сильно важно. Если хорошие помидоры были, они весь вкус дадут. И все, вот. С жидким желтком это все вот...
Ну, это вообще, конечно, надо упороться, чтобы
захотелось что-то прям.
Желток отделить, а вот это вот все.
Это ну, несложно. Да,
можешь не отделять, можешь просто залить их и под крышку.
Угу, угу.
Типа, я знаю, что ты глазунью не любишь, но можно скрэмбл захерачить ну, туда. Да, то ну, же да. самое, это тоже будет вкусно. Главное, не переготовить его, чтобы он не был сухим.
А, ты когда...
Сочное все должно
быть. Ты когда начал, ты когда вот рассказал вот этот рецепт и сказал про пассирование... Я вспомнил самую бесявую вообще формулировку из рецептов, которая только может быть. Типа, жарьте до готовности. Это как?
В смысле? В смысле? А что не так? Погоди, ну, что конкретно ты собрался жарить до готовности? Я тебе расскажу.
Потому что непонятно.
Потому что непонятно критерий готовности. То есть, когда я читаю инструкцию рецепта, который я вижу в первый раз, мне надо объяснить, что значит до готовности. И мы такие, ну там, сделай вот это. Ну и готовь до готовности. Да ёб твою мать, дай мне тайминг какой-нибудь, не знаю.
Будь счастливым, иди до конца и готовь до готовности.
Вот именно, это не работает. Тайминги не работают. У всех разные печки,
разумеется,
у всех разный газ, электричество,
разумеется,
блядь,
разумеется.
Индукция, хуюкция. Вот это все. Поэтому тайминги не работают.
Дайте мне эти диапазоны. Меня просто бесит вот этот подход в рецептах. Меня Надя даже троллит, когда я каждый раз бешусь, говорю, да, блядь, до готовности, это когда? Она такая, ну как, ну, когда готово? Да когда готово, ёпта.
Так ты пробуй, ёпта, пробуй.
Не все надо, не все попробуешь в процессе, понимаешь? И более того, у тебя может не быть образа результата. И ты не знаешь, когда готово, например.
Ну, это уже эксперимент.
Ну,
вот,
да.
Кстати, подход к готовке. Вот у нас с Соней тоже ультра разный. Соня, как она сегодня сказала, я назвал это типа... Go with the flow подход. Она назвала это ведьминский подход. Что
но при
она
этом у меня он
сколько,
такой же. Да.
Сколько получится, столько, ну, там, вот этого столько положила, этого насыпала, столько-то поготовила. Но вот у Сони нет вопросов к готовить до готовности. Типа, она знает, когда это будет готово, или пробует. А у меня подход такой, более, как это называется, роботический, академический. Типа, я знаю, что вот рис я сегодня варил, например, знаю, что на стакан риса надо 2 стакана воды.
Ну, это
и
классика.
Готовить, оставить его, блядь, в покое.
Конечно.
Просто этот рис.
Да, да.
Вот. У меня это так. Просто Соня несколько дней делала рис, у нее не получалось, потому что она своим ведьминским этим способом делала. Здесь вот эта вот система.
Только с рисом эта история не прокатывает, да. Я согласен. Вот как бы у меня ушли десятилетия на то, чтобы понять, как готовить рис. И вот за что меня точно хвалят? За то, что у меня рис всегда рассыпчатый и не пригорелый.
Нужен простой советский, как бы, прочитать один раз рецепт, который все мамы говорят.
А в целом, как бы я комбинирую эти два подхода. То есть я, с одной стороны, я четко засекаю время всегда, вот, а с другой стороны, я типа хуярю, как хуярится. Вот, если это, ну, типа, насыпаю все, что есть под рукой, условно говоря, если это не какой-нибудь суперсложный рецепт, типа пастрами,
да,
вот,
да.
Где там дофига ингредиентов, и типа важно соблюсти пропорции, чтобы маринад получился правильный. А если это какая-нибудь там фигня, которую я вот сейчас съем, я, конечно, там...
Я тоже, получается, комбинирую, то есть иногда я тоже go with the flow, типа пытаюсь такой, ну ладно, вот это, что-то тут соус этот оказался не очень, добавим-ка сюда, не знаю, шрирачи 0.5 кг.
Да, да.
Не готовим до готовности.
Я первое время...
Да, я готов.
Я даже заметил такую штуку, что вот я когда отрабатываю рецепт, я сначала его могу реально там вымерять, ну, хотя бы более или менее примерно,
да.
А
да,
потом
да,
уже
да.
такой, так, типа, окей, я понял.
А ты уже начинаешь чувствовать,
да.
Ты уже такой, здесь по рецепту надо насыпать вот столько, а надо на самом деле побольше.
Угу.
Я очень много раз готовил кардамоновые булочки, потому что Соня очень любит кардамон и булочки, и кардамоновые булочки, и Швецию. И поэтому я их много раз готовил и как бы немножко экспериментировал каждый раз. И я пришел к тому, что тот рецепт, который я изначально прочитал и от него я отталкивался, я его 10 раз переписал. У меня и последовательности немного другие, и там по пропорции, и время, и все-все-все. И это уже как бы, это мое блюдо. Вот так вот, видимо, и появляются какие-то вот эти аналоги и как это, форки размышления на тему.
Тот самый рецепт дедушки. Тот самый дедушкин рецепт, он появляется именно
да,
так.
Да. Ну вот я по маминым рецептам делаю драники, например, тоже ебически вкусные получаются.
Рецепт драников я отрабатывал еще в студенческой общаге. И у меня они там на максимально крупной терке всегда потертые, и поэтому они получаются такими прям... Вот это не драники, это реально деруны.
Блин, я немножко снижу градус нашего кулинарного мастерства для тех слушателей, которые так же, как и я, нихера не умеют готовить. Вот я не умею готовить. Вот вообще с детства что изменилось вообще в кулинарии? Знаете, вот раньше гречку приходилось прям засыпать в кастрюлю, сейчас и с пакетиками. Вот это идеальное изобретение. Я не знаю, блядь, кто...
Ну, вообще, да, это хорошая тема.
Чертов гений. Я не знаю, как мы жили до этого. Ну, типа, у тебя дозировано, ты понимаешь, сколько там, ты понимаешь, сколько у тебя будет.
Это порция.
Да, порция. И ты такой вот прям на два разика можно растянуть. И вот ты кладешь 10 минут.
Может, ты и вареную свеклу почищенную в пакетиках покупаешь?
Блин, нет.
Конечно.
Есть такая просто.
Конечно.
Извращенцы.
Конечно. А нахуя
А зачем свеклу покупать, вопрос? Зачем свеклу покупать?
Погоди, не-не-не. Свекла — это очень вкусно и полезно. И Соня делает офигенные блюда с него. Но, типа, ты можешь за 100 рублей, условно 100 рублей, я не помню, сколько это стоит, купить килограмм свеклы или полкило свеклы.
И половина пропадет.
Ну, во-первых, половина пропадет, заебешься ее чистить, потом ты заебешься ее варить, потом ты заебешься мыть всю посуду и раковину от свекольного вот этого цвета. И ты такой, а нахуя я это все делал? Я уже ничего не хочу. И либо ты высокоранго идешь в Пятерочку, покупаешь за 50 рублей полкило вот этой вареной свеклы и сразу ее ешь. Зачем эти все?
Особенно если хочешь приготовить салат. Да, да, это нормальная тема. Я хотел подъебнуть с одной стороны. С другой стороны, мы тоже так покупали в Москве периодически готовую свеклу. Вот. Я просто подумал, что это как раз изобретение для Андрея.
С чищенной картошкой и мытой морковкой, да?
Я рассказывал тут уже о том, как мне дико зашел первый сезон сериала «Медведь». С тех пор я посмотрел уже второй сезон. Он не так хорош, конечно, как первый, но тоже очень неплох. Вот. Угу. И на волне любви к этому сериалу у меня как будто бы открылось второе дыхание любви к готовке. Вот. Не то чтобы я стал готовить каждый день, судя по тому, что я сегодня ужинал KFC. Вот. Но я просто как будто бы с большей интенсивностью начал экспериментировать с какими-то сложными блюдами. Вот мне там не так давно подсказали классный рецепт говядины, которая готовится 2 часа, и при этом технология там максимально простая. Там, ну, если не вдаваться в подробности, там, короче, нужно ее тушить 2 часа. Вот. Я все сделал, но у меня 2 раза подряд не получилось. И я был в ужасе, потому что у меня такая хуйня обычно получается. То есть, ну, типа, вот я могу запороть какую-нибудь простую штуку, но вот сложное у меня, как правило, выходит хорошо. Вот, как ни странно. А тут не получилось. И до меня дошло, почему не получилось. Там, там первое, что нужно было сделать, там по сторонам нужно говядину обжарить, вот, а потом ее тушить, чтобы она была сочной. И я почему-то думал, что чтобы она была сочной, зажарить ее нужно совсем чуть-чуть. И в этом и была моя ошибка. Надо было по факту этот сок как бы внутри запечатать. Вот, но я боялся, что я просто пожарю, и будет невкусно. И в итоге у меня, да, жесткая говядина получилась. Вот. Рецептик. Ссылка на рилс с рецептиком будет в телеграм-канале. Вот. Блюдо максимально простое, сможет любой приготовить, только это пожарьте как следует.
Но не с первого раза. Еще любимая фраза из тех продуктов, которые есть у вас, конечно, в холодильнике. Вот эти, блядь, ненавижу кулинарное шоу. Ты такой, ну это, конечно, этот авокадовый сок девственниц африканских.
Сок лимона, не забудьте.
Галангала.
И ты такой, че, блядь, откуда это, блядь, у меня? Ну, у меня просто нихера.
По возможности добавьте куркумы.
Да. У каждой хозяюшки есть куркума.
Антон, если у тебя нет возможности добавить куркумы в Грузии, то вопрос, как бы, что ты там делаешь?
Вопрос в том, есть ли она у тебя всегда под рукой. То есть, ну, как бы, я не из тех, кто, знаешь, там, типа, идет в магазин и куплю за одно куркумы. Вот,
ну,
я его куплю
под рецепт. Да, это, наверное, как раз профессиональное... Это как раз, наверное, ну, помимо того, что там натягивают сову на глобус с этими рецептами из того, что у тебя есть дома, это еще и профессиональная деформация этих поваров, потому что, типа, ну, у меня это все есть, естественно, потому что я, блядь, готов. Готовлю кучу всяких разных блюд. Ну да, у меня, естественно, есть лист галангала, куркума и сушеные манго. Я не знаю.
Я когда готовил пастрами, я помню, что я провел час просто, чтобы купить приправы. Точнее, чтобы найти их в супермаркете, потому что их там была хуева гора. Вот. Но пастрами, кстати, разъеб получился.
А вот, кстати, назовите свое самое невкусное блюдо в детстве. Вообще в жизни, вообще, которое вы ели, самое невкусное.
Этот, господи, как его? Рассольник. Да? Пиздец, ненавижу.
Ленинградский?
Не знаю, я с Дальнего Востока.
Ленинградский — это у вас.
Был просто рассольник, и самое ненавистное воспоминание — это рассольник со свежими огурцами, который был приготовлен. Это была такая блевотная хуйня.
Чем со свежими-то?
Почему-то, почему-то.
Решили не солить, а соленый
должен быть.
А еще щи из крапивы.
Вот я не могу сказать, что... Короче, в детстве, вот я в... как раз не любил из всех, всей хуйни, которую в садике давали, это щи.
Угу.
Потому что вот эта капуста ебучая очень не нравилась. Вот все остальные супы, типа борщ, тоже нормально, но не мой любимый суп. Мой любимый суп был, естественно, суп либо с фрикадельками, либо с... как их называют? Галушками. Как? Не галушки? Клёцки, ёпта.
Клёцки. Ну, суп, я думал, ты вспоминаешь название супа, какое-то особенное.
Так и называется, суп с клёцками. Вот тогда не было каких-то выёбистых названий. Вот, да. Рассольники я обожал. Короче, я не могу вспомнить. Это моя всеядность, как бы, говорит, наверное. Но из самой странной еды, которую я бы, наверное, не хотел повторить, хотя очень бы интересно, наверное, было, это дуриан в Таиланде. Mm. Типа, не понравились ощущения. Но интересно попробовать еще раз. Может быть, я вырос. Знаете, как это с оливками бывает?
Я
в детстве не ешь, а потом такой...
Я в детстве очень не любил супы. Вот, потом у меня постепенно произошло...
Никто не любит супы из заебанного вареного лука.
Принятие борща. Вот, а потом, еще сильно повзрослев, я понял, что многие супы, которые я не любил, их люди просто плохо готовили. Потому что я охуенно готовлю супы, например, и я вообще их обожаю. Вот, особенно суперпростой суп с сайрой, я его готовлю очень быстро, и у меня получается он
разъемный. Советский суп с сайрой, да.
Студенческий, Сонин папа его делает тоже охуенно. Андрей, у тебя что за блюдо?
Блин, я просто, у меня до сих пор, я говорю, мне очень сложно сделать невкусно. Вкусно, на самом деле. Ну, типа, я сейчас, конечно, немножко подразъелся на всяких этих московских своих ресторанах, но уже сейчас можно, наверное, чем-то меня взбесить. Но вот я помню, в детстве один раз я запомнил навсегда вот этот случай. Мама как-то разготовила суп, и он был, как бы, фишка в том, что, ну, мамы базовая еда, но вот этот суп был с каким-то сырным, он добавил плавленый сыр, и, в общем, он стал такой, как бы, как молочный. Вот. И я помню, что мы сидим, и я такой, я понимаю, что я съел ложку, я не могу, блядь. Ну, то есть, я вот прям вот держусь, но я не могу есть его дальше. Блин. Я такой, типа, все, я не буду. И она так обиделась за вот этот момент.
Конечно.
Ну, я понимаю, что, ну, вот вообще, ну, типа, все, что угодно. Я
невозможно.
Как бы, вообще всеядный, но это просто не лезет вот никуда. И я вот это ощущение этого супа у меня, поэтому я до сих пор не могу есть всякие вот эти супы с сырами, там вот какой-то сырный суп, короче, для меня триггерит вот на вот это.
Один из моих коронных.
Ну,
у тебя коронный, Андрей,
похоронный. Да-да-да. Ну, теперь давайте самое вкусное блюдо в жизни, мне кажется. Еще важно, где и вообще при каких обстоятельствах еще поделать.
Нет, так нельзя, Андрей.
Нет, это как спросить, запрещенный
опять маму
прием.
Или папу больше любишь, да, вообще. Но можно топ какой-нибудь, первое в голову приходит.
Да, например, можно так. Блин, я, короче, вспоминаю, вот у меня есть история про плов, на самом деле, потому что мои связи с Узбекистаном, они глубокие. Вот как-то раз в детстве, ну, так как у меня в семье готовят довольно базово, я говорю базово, такая скучная еда довольно, не всегда вкусная, вот, но не суть.
Угу.
Суть в том, что какие-то были у бати на работе знакомые, которые жили в Узбекистане, они русские, но жили в Узбекистане. И, в общем, они к нам приехали на выходные, и они такие, мы будем готовить плов. Они привезли свой вот этот казан. Свои приправы, полностью все свое, они нахер, как бы нам ничего не надо. И в итоге это был реально, я запомнил на всю жизнь, это был лучший плов пока в моей жизни, по-моему, лучшего не было. То есть, возможно, я уже пробовал вкуснее, но вот именно тот в тот момент был просто богическим. А вообще, самая вкусная еда, она когда вы жутко голодны или жутко устали. Вот, типа, самая вкусная еда, это когда ты очень хочешь есть и прям давно не ел. Тогда вообще, ну, как бы, не важно, что вы едите.
Но это не еда вкусная.
Если оно совпадает, еще хорошо.
Это не еда вкусная, это ты голодный.
Ну, я про восприятие. Это же субъективно, что вкусно, что-то
конечно.
Нет,
да. Так-то, конечно, да.
Короче, я вспомнил, это вот в преддверии десятилетия нашего знакомства и шестилетия свадьбы с Соней. Мы ездили в Исландию, и мы вот буквально на второй день, мы нашли там, заранее знали место в городе Гриндавик. Там готовился, типа, самый вкусный суп из лобстера на всю Исландию, как говорят. И мы его отметили, и на второй день буквально там были. Поели, и там это очень... Ну, блин, я вкус даже не смогу передать, насколько это охуенно вкусно. Но ты платишь, типа, 2000 крон, Это 1000 рублей на тот момент было. И у тебя безлимит этого супа. Но это сделано как бы с умом, потому что ты его много все равно не съешь. Он довольно густой такой. Uh-huh. Плюс он очень белковый как бы получается. Очень нажористый. И я честно хотел как бы на все деньги поесть. Но я съел первую чашку. И вторую чашку я налил до половины. И я еле-еле смог ее доесть. Это был тот как это, гастрономический опыт, который меня перекопал в каком-то смысле. И мы на обратном пути мы проехали полностью по кольцевой дороге Исландию. И мы вернулись, у нас был один день в запасе, мы такие, бля, поехали в Гриндевик за этим супом. И нам надо было типа 100 километров крюк сделать, жесть. Но мы его сделали, и мы еще раз его поели. То есть настолько он нам тогда понравился.
Блин, прикольно. Был ли у меня вообще подобный экспириенс, интересно.
Это всегда в каких-то вот, ну, в других странах какие-то новые приколы. В России там тоже, естественно, особенно если ты в Москве живешь, у тебя хоть жопой жуй этих всяких ресторанов, которые предлагают довольно круто. О, во, еще вспомнил. В Москве, в месте, которое называется Sub-Zero, там суши делают. И это, наверное, самые вкусные суши, которые я ел когда-либо вообще.
Прикол.
Это же питерское заведение вообще изначально.
Да, это питерское заведение при этом. Там дорого, довольно дорого. Ну
среднее, я бы сказал так. Ну, типа, недорого.
Ну, вот так мы и поняли, Андрей, кто сколько зарабатывает.
Я про то, что там недорого, но там так прилично, прилично.
Ну, очень даже прилично.
Я отвечу хитро. Мне нравится примерно все, что готовит Надя, за исключением завтраков, но просто потому, что я до сих пор мирюсь с концепцией завтраков. Она как бы слабо приживается в моем мире.
Интересно. У меня есть одноклассник бывший, который, вот когда мы учились, у него была такая же комплекция, как у тебя. То есть он такой худой, поджарый. И у него был какой-то тоже прикол с тем, что он не завтракал. И это было в лицее, типа, 10 класс. Это не то, что мы дети. Мы уже довольно взрослые лбы, типа. Физически телом уже выросли, мозгами, конечно, еще нет. Но прикол был в чем? Вот он дома вообще ничего не ел. Он там пил чай, кажется, и приходил на пары. А пары, как бы, это пары, это те не уроки. И у нас первые две пары, получается, это 4 академических часа, правильно я считаю?
Две пары, наверное.
Да, две пары, это 4 академических часа, да, это правильно.
Вот, плюс перемены, да? То есть 3 с лишним часа надо было просидеть. И вот к середине второй пары Вова сидел уже он не мог. То есть ему уже было очень плохо, потому что у него нет энергии никакой совершенно. А мы еще, естественно, перед уроками встречались, перед парами курили, на парах курили, на переменах курили, на паре отпрашивались в туалет и курили. Естественно, мы открыли для себя сигареты тогда. Вот. И ему было очень плохо, но он никак не мог себя перестроить так, чтобы утром хотя бы что-то есть, потому что типа аппетита нет настолько, вот он говорил, что если я начинаю думать о еде, или вижу еду, или мне ее предлагают, мне плохо прям становится, типа вот, ну, подступает вот эта вот хуйня. Ну, и я не знаю, как это чинится, но в итоге, вот я недавно его фотографию видел, и у него рожа сейчас шире, чем у меня. Возможно, у него перестроился метаболизм. Да-да-да, и все нормально.
Я понимаю вот эту тему, ну, собственно, я поэтому концепция завтраков довольно сложно входит в мою жизнь как раз, потому что, ну, мне просто не хочется утром. Иногда я могу что-то в себя затолкать, иногда нет, но я как бы стараюсь себя не заставлять особо. Вот, и при этом я наоборот, когда не завтракаю, я энергичный до обеда, у меня вообще энергии через край просто. Yeah. Вот если я позавтракаю, то я уже такой, ну, пу-пу-пу, я такой уже наоборот подторможенный. Вот, я не понимаю, как это работает, но вот со мной это до сих пор так работает.
Ну вот у всех разные эти организмы. У меня вот эта хуйня про то, что художник должен быть голодный. Вот я художник, блядь, и я, если не поем, я хуй вам что нарисую. Ну, типа, у меня вот такая фигня, что я просыпаюсь уже голодный более-менее. Mm-hmm. И если вот я в обед, ну, то есть, если мне приходится что-то очень быстро доделывать, но я при этом голодный, я уже работаю как бы таким, как бы, ну, творчество там ниоткуда не возьмется. Я просто там пытаюсь сделать хоть как-то. Потому что мои мысли, точнее не мысли, а как бы мой организм мне сигнализирует о том, что хочется жрать.
Но это вот как будто бы Про голод, это как будто бы даже не про художник должен быть голодный, это про то, что это может работать, как, знаешь, типа первобытный инстинкт. Это когда голодненький, ты, типа, у тебя как будто бы активизируется организм, типа, на поиске пропитания. Это как будто бы древнее зло в тебе какое-то, знаешь, просыпается. Mm-hmm. И вот как будто бы у меня это работает. Потому что я иначе не могу это объяснить. Я когда голодный, я такой, я бодренький, я резкий. Mm-hmm. Вот. И тут главное, типа, ну, типа, совсем не перегнуть с этой гранью, вот как у меня вчера было, да, и все-таки в какой-то момент поесть, потому что иначе ты будешь просто не бодренький, а нервный. Вот. Вот, угу. Вот если я вот когда балансирую вот на этом, я вообще красава.
И с едой тоже надо не переборщить в этом смысле, потому что вот если мы, когда вот в Грузии жили, если мы вдруг на обед такие, блин, давно хачапури не ели, заказали хачапури, и ты его съедаешь, и все, и как бы у тебя реально хачапурная яма происходит. У меня вот только от хачапури такое. Ну, или если я прям пережираю на обед.
БЖУ звучит как название, да, рок-группы какой-то.
Я хотел сказать про вот эту теорию оливок. У нас эта акция продолжается. Не выпуска без отсылок к сериалу «Как я встретил вашу маму». Теория оливок. Типа что-то, что ты не ешь или не пьешь, а твой партнер это ест, и наоборот. У вас есть такое?
Единственное, что я могу вспомнить, но это вообще не рядом с оливками, это холодец. Я люблю холодец, а Надя не то, что она его ненавидит, она просто, типа, она даже не будет его пробовать.
О, фига себе.
Кажется, с сельдью под шубой у нас та же история.
У нас такого просто очень много, и, возможно, этим объясняется крепость наших отношений. Сони. Потому что она там не ест лук, не ест сельдерей, не ест кучу вообще всяких вещей, которые я ем.
Блин, мне кажется, что у нас тоже дофига таких продуктов. В плане даже не то, чтобы... У нас не то, чтобы продукты. Продукты-то окей. Как бы мы можем есть любые в целом. Лейла, кроме курицы, которую она почему-то не признает. Она говорит, что это не мясо. Она говорит, что это просто хрень какая-то. Ну, это как бы спорная концепция. Вот. Но суть в том, что скорее у нас проблема в том, что она типа привыкла... Ну, типа не привыкла к завтракам. Я привык к завтракам, я не могу их, типа, отменить. Uh-huh. При этом я могу подзабить на обед и подзабить на ужин. Прям на ужин я могу вообще подзабить. Вот. А у нее наоборот, типа, вечером очень нужно поесть, а завтрак, типа, не особо. И поэтому, как бы, я готовлю сейчас теперь, мы готовим по два завтрака. То есть, типа, иногда у нее жареная картошечка с мясом, а у меня там, типа, healthy.
На завтрак?
Да. Вот, а у меня там fancy завтрак, типа, с яичками, там, с авокадиками и так далее. Вот. И поэтому вот это, как бы, проблема того, что я прямо, ну, мне надо есть регулярно и довольно много. Вот, ну, просто потому, что я трачу прям много сил. А у нее какой-то вечерний вот этот жор, то есть ей в 10 вечера вот идеально бы есть, она бы каждый день бы ела. Но я понимаю, что, типа, нет, я в 10 вечера уже хочу только спать, не есть.
Ну, вот биоритмы настолько разные, да.
Я тоже это могу иногда ужин пропустить, бывает, просто не хочется.
Типа, что-то перекусил, попил водички.
Получается, в некоторые дни я могу только обедать.
Блин, офигеть.
Я помню как раз вот этот момент из «Незнайки на Луне», моя любимая книга вообще про капитализм для детей. Вот там как раз была мысль про то, что надо просто водички попить и пораньше уснуть, тогда не захочется ужинать. Вот сэкономишь на ужине.
Блять. Какой кошмар. Я какую-то книжку читал в детстве, где тоже там чувак наливал себе кипятка и пил его на ночь, чтобы желудок заполнился, и голод не мешал спать. Тоже там про бедную эту раннесоветскую жизнь какую-то такую. У меня бывает такое осознанное, знаете, когда я из офиса приезжаю, я как бы ел уже давно, и по-хорошему, ну, типа, я голодный. Но я приезжаю, типа, в 11 вечера, и такой, ну, блин, нахуя сейчас есть? Я реально закидываюсь водой, или если есть кефир, вообще идеально.
Угу.
И такой, все, я не ем, поем завтра утром.
Да, кефиром закинуться вечером, это хорошая тема.
Вообще тема.
Да, кстати, это тоже, это очень рабочая история. Короче, не забывайте писать нам в Телеграм комментарии в обсуждение, вот, потому что там очень интересно, там, например, мама Сони написала такой коммент,
который... Да, это просто лучшая шутка в мире.
Это
просто.
Как бы, да, на пост с пушапом для мальчиков, если вы понимаете, о чем я. И там как бы коммент, который собрал больше просто всех лайков.
Да.
Но это гениальная шутка, потому что она со всех сторон просто гениальная.
Да. Поэтому, в общем, у нас шутят вообще все от 18 до 85, все возраста, у нас всем канал для всех.
Главное, расскажу вам лайфхак. Если вдруг вы отдельно следите за каналом и отдельно следите за чатом, этом, если вы хотите написать реплай к посту, пишите его реплаем к посту, либо заходите прям в телеграм-канал и заходите в комменты и пишите там коммент. Потому что если вы пишете коммент чисто в чате, его видят только те, кто в чате. А там, ну, по-моему, у нас человек 30 всего лишь, в отличие от всего канала.
На это понимание мне ушло полгода, поэтому...
Вообще, да, очень интересный функционал.
Все по чуть-чуть проебываются, к сожалению, да. Но можно это делать в чате, на самом деле. Главное это делать реплаем. Вот, тогда ваш коммент увидят все.
Слушайте, парни, а я вот нашел как раз сейчас в нашем чатике. Чувак написал не на Apple подкасты, а просто нам в этот в чат. Вы видели это? Большой довольно отзыв.
Давайте зачитаем.
Пишет знак вопроса. Пользователь с ником знак вопроса. Да. Хочу поделиться отзывом на возможные для себя площадки. Ребята, вернее, пацаны, восклицательный знак. Начал слушать подкаст около полугода назад и прослушал все выпуски с самого начала. Хочется сказать, это что да. Вы создаете реально классную ламповую атмосферу в каждом выпуске. Нравится переживать вместе с вами те моменты, радостные и не очень, которые дарит нам жизнь. Я плюс-минус вашего возраста, и многие проблемы и вещи, которые вы обсуждаете, во мне отзываются как ни в ком другом. Так сложилось, я думаю, как у многих людей в жизни, что настоящих вот прям друзей у меня не осталось. Разъезды, семьи, другие интересы. У каждого своя жизнь.
Да.
Но за это время вы стали для меня настоящими друзьями. Под ненавязчивый разговор, которых можно искренне посмеяться и подумать над какими-то более серьезными вещами. Переживаю не лучший этап в жизни, и вы очень помогаете справиться. Я думаю, нет, я уверен, что и не мне одному. Спасибо вам, оставайтесь всегда такими же простыми пацанами.
Блин, очень крутой отзыв.
Да, спасибо, уже поблагодарили в канале, но не грех будет повторить, что да, спасибо, что такое пишете, это очень помогает.
Держись там за что-нибудь. Блин, очень круто.
И да, лучи поддержки, конечно.
Знаете,
же.
Знаете, есть поддержка СИС и есть поддержка БРО.
БРО СИС. Короче, спасибо за этот отзыв. И вот посмотрите, какие парасоциальные отношения можно выстроить с нами.
Мы можем стать онлайн-друзьями с вами, друзьями по аудиопереписке. Не знаю, как это назвать.
Да, войсы, кстати, тоже можете кидать нам в телеграм-канал. Вот, возможно, они прозвучат в этом подкасте когда-нибудь. Зависит от вашего войса, конечно.
Ну все, друзья, короче, с наступающим вас весной. Желаем вам высоких гормонов нужных, а ненужных гормонов пониже. Вот, загорайте, путешествуйте, наслаждайтесь. Слушайте подкаст, пацаны.
Спасибо, что слушали нас. Чмоки.
Обнимончик.
Раз, два, три, четыре, пять. Супаняма будет, жарю-парю рэп читать. Жарю-парю прыг, жарю-парю скок. Быстрее, быстрее, мы быстрее самых быстрых ног. Супаняма здесь, супаняма сейчас. Говорю, варю, варю, сегодня только для вас. Не стой на месте, мой тебе совет. Слушай жар, слушай пас, слушай жарю-парю рэп. Жарю-парю, 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 варю. Жарю-парю, жарю-парю, жарю. Ладонь, щека, рука и пальцы. Танцуют су, танцуют па, танцуют су по танцы. В отключке холодильник, оттаивает сердце. Кружатся пек, кружатся цы, вокруг кружатся перцы. Забыла про диеты, включаются рефлексы. Я испеке, я испеку два безопасных кекса. Отправлю их в духовку, прогреться им даю. И снова га, и снова ва, и снова говорю. Жарю. Сливаю я его, вращаю диски над огнем дореро, миродоре. Я режу до, я режу ми, я режу помидоры. Пропорции на порции, сложнее любого микса. Готовлю, изготовлю, о, из овощей ремиксы. Читаю я рецепты, солю, перчу, горю. Опять я га, опять я ва, опять я говорю. Жарю, парю, жарю, парю, жарю, парю, варю. Жарю, парю, жарю, парю, жарю. Жарю, парю, жарю, парю, жарю, парю, варю. Жарю, парю, жарю, парю, жарю, парю.
замечательно.